Новая жизнь. Беседа 620. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Рам. Адельман Бен Моше. Здравствуйте, Слихот. Тема сегодня нашей сегодняшней беседы. Посмотрим это в новом свете, поговорим с рам. Лайтманом о разных вещах, которые мы, может быть, не знали до сегодняшнего дня, а сегодня узнаем. Оставайтесь с нами. Месяц милосердия и все прощения. У нас был очень непростой год в нашем обществе. Возросла ненависть, это было заголовка, коррупция, много-много вещей. Социальные сети переполнял гнев, взаимное осуждение. Но есть надежда, что, может быть, это время слихот, хотя я, как светский человек, никогда не выполнял эти обычаи, немного слышала. Есть надежда на то, что будет атмосфера немножко просветлится, если мы правильно сможем этим воспользоваться. И действительно, не все соблюдают эти обычаи. Есть люди, которые посещают культовые места в Иерусалиме, есть, которые соблюдают, есть, которые вообще никак не относятся к этому. Мы хотели бы спросить у вас, какова важность обычая слихот. Я смотрю на все эти вещи, как на процесс, который мы должны пройти для того, чтобы приподняться над нашей природой. И это дело не в том, что «прости меня, прости меня». Если я хорошо знаю природу человека и обладаю личным опытом, я понимаю, что природа человека — это большой эгоизм, необузданный. Я не могу гарантировать, что я смогу остаться человеком и не превращусь в какого-то существо хуже животного. Ниже всех животных инстинктов, быть совсем самым-самым презренным существом. Поэтому, что мне слихот, если я в следующую минуту не могу гарантировать, что я буду лучше, чем вчера. Поэтому все это обычаи. И также с течением лет он обретает окраску, обычаи, привычка. Так делается. Вещи, которые делаются автоматически, не добавляя к этому разбитое сердце. Кто сегодня плачет? А если плачет, то действительно меня обидели, не то, что он кого-то обидел. Понимаете? Поэтому я не думаю, что у нас следует рассматривать сам обычай, следует понять, в чем суть его, подоплека. А суть обычая в том, что мы должны обрести высшую потребность, находящуюся выше нашей жизни и смерти даже, которая есть во всех обычаях Израиля. Здесь, в месяце Илюль, Рош-Шана, 10 дней покаяния между Рош-Шана и Йом-Кипуром, сам Йом-Кипур, и в Суккот, до Симхат-Тура, и Шмини-Ацерет. Мы проходим здесь такое очень особое путешествие. Если мы обратим на это внимание, то мы обнаружим не просто обычаи. Давайте сделаем что-то хорошее, что-то семейное. Давайте сделаем это по-хорошему, так как мои бабушка и дедушка. Нет. Давайте присоединим это к правде, а не чтобы это не было просто обычаем. Что такое правда? Правда означает, что во всех наших обычаях есть высшая потребность, очень особенная. Потребность, заложенная в природе. Природа — это не живое, растительное, животное, как вся природа, в которой мы живем. Эти обычаи Это не просто обычаи, которые какой-то народ выполняет, потому что так было когда-то, мы были в пустыне, строили эти шалаши, Суккот. И в память об этом мы строим Суккот. Когда-то мы вышли из Египта, мы вспоминаем праздник Песах, как мы выходили из Египта. Нет. Это нечто гораздо более внутреннее, заложенное в природу, в законы природы, как закон всемирного тяготения, как силы электромагнетизма, силы физики, химии, биологии, зоологии, то есть силы, законы, формулы. Также и наши обычаи, которые для нас обычаи, но в природе они существуют как законы природы. И они лишь скрыты от нас, как мы, находясь сегодня, занимаясь наукой, с ее помощью мы открываем разные природу. Каждый раз больше, больше, больше входим вглубь природы и раскрываем в ней новые законы. Так мы еще не дошли до раскрытия законов, которые называются Слихот, Рош Шана, Йом Кипур, Суккот, Песах, Ханука, Пурим, Матан Тура и такие вещи подобные, даже будний день, субботний день, новомесячие. Мы еще не достигли раскрытия этих законов, но они есть в природе. Лишь мы пока еще не находимся на том уровне, где мы можем почувствовать эти законы, их раскрыть и выполнять. Мы еще далеки от их выполнения. Нам дали подготовку к этому для того, чтобы мы, у нас был подход, и мы могли бы раскрыть. И тогда, за счет того, что мы углубляемся в эти законы, проникая через эти законы, через простое материальное автоматическое выполнение, которое мы делаем, ну, получили это. Если мы будем это выполнять в глубине и понимать глубину этих законов, мы также видим, что они есть в природе и во внутренней природе, более глубокой. Что такое внутренняя природа? Внутренняя природа, которую мы еще не раскрыли. В природе есть несколько слоев. Мы раскрываем природу на более глубоком уровне, чем животное, а животные раскрывают природу глубже, чем растения, а растения глубже, чем неживая природа. После того уровня, где мы это раскрываем, как люди в нашем мире, существующая здесь, мы можем раскрыть систему более внутреннюю. И там, в более внутренней системе, существуют все эти законы, которые у нас, в нашей сфере, в нашей природе, называются обычаями народа Израиля. Но в более внутренней сфере они называются законами мира. Так, например, слихот — это некий закон природы, который мы еще не знаем. Да, что это за закон? О чем он говорит? Он говорит о том, что человек, если он хочет понять суть законов и судов, которые действуют на него в этом мире, в том числе в нашей реальности, в которой мы сейчас находимся. И в этой реальности, где мы находимся сейчас, эти законы существуют, и мы можем их исследовать, раскрыть, как Ньютон раскрыл законы тяготения, движения. Мы можем раскрыть эти законы, которые называются слихот, рошана и так далее. Мы раскрываем это только при условии, что мы понимаем общую формулу природы. Что от самого простого уровня, неживого, до растительного. Какая разница между неживым и растительным? В неживой природе, начинается связь между микрочастицами, атомы в молекулы, молекулы начинают соединяться между собой и размножаться, и начинается жизнь на разных уровнях. И тогда происходит, возникает растительный мир. Растительный мир, выходя из неживотного мира, и на пути выхода проявляются такие вещи, как кораллы, когда это, с одной стороны, неживая природа, с другой стороны, растения. И между растительными, растениями и животными тоже есть промежуточная ступень, которая называется полевая собачка. С одной стороны, одни питаются от почвы, как растения, но с другой стороны их тело уже в чем-то животное. Затем животный мир. Большой мой, многочисленный, и высшая часть — это обезьяна. После обезьяны появляется человек, который относится не к животному уровню, но к говорящему. Но мы еще не знакомы с говорящим уровнем, потому что мы в нашей жизни лишь выполняем... Наше тело относится к животному миру, а наша часть, которая относится к говорящему, эту часть мы еще не раскрыли. И нам именно дали обычаи, чтобы мы их могли исследовать и проникнуть туда, для того, чтобы раскрыть в нас часть, говорящую в нас. Закон Слихот, что он говорит? Он говорит нам, что мы должны хорошо исследовать нашу природу, которая полностью эгоистична. То есть я думаю только о себе и хочу отдалиться от всех и не иметь никому отношения и быть в связи с другими только при условии, что я получаю от них все, что мне на благо, мне для наслаждения, и только ради этого существую. И осознавая свою природу, в этом я живу, и в этом я хуже животных, чем обезьяны, я тоже их часть. Почему хуже? Потому что они делают это инстинктивно. А я... Допускаю излишества, я развиваю большие системы для того, чтобы дать волю своему злу, своему желанию, для того, чтобы максимально, насколько я способен, извлечь из окружения все, что для меня хорошо, из всего мира. Так я живу. Поэтому я должен понять, что такое уровень говорящий. Уровень говорящий называется человек. Уровень человека. Человек от слова «думе», подобно высшему, подобный духовности. Духовность Бог в гематрии природа. Это более высшая сфера. И закон там — это объединение между всеми, как между живой, растительной и животной природами, которые инстинктивно объединяются. Я должен объединиться со всеми другими людьми сознательно, в своем сознании. И это против моей природы животной и против моей природы человеческой. Человек в этом мире хочет использовать абсолютно все для своего наслаждения. А здесь говорится о связи. И закон связи, о нем написано: «Возлюби ближнего, как себя». Весь Израиль, товарищ, не делай другому то, что ненавидишь сам. Быть в поручительстве, в соединении. То есть объединение. И я именно полностью-полностью против этого. Я, исследуя мою природу, и видя, что я свои побуждения, я вынужден это делать по природе. Я подвожу итог, что я должен сделать, если я устроен как большой эгоист, и это полностью противоположно тому уровню, к которому я должен достичь. Меня толкают к тому уровню, я должен к этому прийти. Я чувствую беды, страдания, разрушаю человечество, все разрушают всех. И кто знает, что будет, сможем ли вообще остаться в живых? И тогда я принимаю решение, что мне нельзя таким быть. Я должен именно приподняться над этим уровнем, над таким поведением. И поэтому Элюль — это я, любимый мой, любимый мне. То есть я стремлюсь к тому уровню, к тому Творцу, к тому Духу Божественному, к свойству любви и объединения между всеми. Я произвожу ревизию на все, что я есть. Не то, что я раскаиваюсь, это природа мне оставила, дала мне эту основу. Но я понимаю, что я нуждаюсь в высшей силе, в помощи, что во мне нет никаких хороших предпосылок для того, чтобы подняться на высший уровень. Я должен здесь, нуждаюсь в высшей помощи. Поэтому поднять руки и понять, что я не способен, но быть сильным в том, что я обязан измениться. Это и есть итог, который должен быть в месяце Илюль. Что это значит? С одной стороны, я ближнему моему силе отдачи, любви, объединения высшего, который находится на высшей сфере, куда должен подняться не живой растительный животный, и говорящий я должен быть в этой природе. Я ближнему моему, а ближний мне. Из того, что я вижу и думаю, и понимаю, изучаю науку Каббала, я вижу, что все законы, в которых мы находимся, они тоже так устроены, чтобы нам помочь достигнуть этого уровня. И любимый мне. При условии, что я любимому и любимый мне, он помогает мне подняться на этот уровень. Но при условии, что я прошу, я провожу расчет, прошу прощения, я вижу свою природу как непригодную. Это называется просить прощения. Это не прощение, не за что просить прощения. Как написано, создал зло начало, создал Тору как приправу. Тора означает свет в ней возвращает к источнику. Есть высшая сила, которая исправляет нас, насколько мы хотим исправиться, и насколько мы хотим соединиться и достигнуть возлюби ближнего, как себя, великое правило Торы. И поэтому я должен просить прощения за те шансы, которые были у меня в прошлом году, за прошедший год. Я их не использовал. Какие шансы? Шансы использовать высшую силу, чтобы она излечила меня от зла, исправила меня для хорошего соединения с другими. Все по направлению к объединению. Это цель творения. Мы видим также то, что происходит сегодня в мире, в особенности все это разбиение, сила, разделение больше и больше раскрывает себя. Поэтому за это мы должны просить прощения, за то, что мы не реализовали шансы и надеемся, что в будущем году используем их правильно. Так как это работает? Вы сказали, что это своего рода формула, закон, механизм такой, который можно научиться пользоваться. Мы знаем обычаи, это разные молитвы. Но как это работает? Как задействовать эту формулу? Но в науке была у нас есть вся Тора. Мы должны собраться десятки, как народ Израиля. У нас есть пример, как народ Израиля был разделен на десятки. И в наших десятках в таком особенном количестве 10 человек, мы должны начинать строить правильные связи между собой. Как мы можем войти в связь друг с другом в хорошей форме, так мы между собой строим правильную связь с высшей силой, с Творцом. И тогда, если мы можем это построить, то мы приходим к раскрытию Творца. То есть это не человек, который просит прощения высшей силы, чтобы смилостивилась над ним и надеясь на какую-то реакцию, требуется какая-то подготовка для этого, чтобы она действовала. Да, мы обязаны изучать, но каббала, каббалисты говорят об этом, что без знания, которое мы получаем о связи между нами, о цели, без этого мы не сможем продвигаться к объединению. Нужно знать, как привлечь силу, которая объединяет нас, на каких условиях мы должны объединяться. То есть мы должны учить законы, существующие в исправленном обществе. И оттуда взять для себя какие-то примеры и начать их применять. Это называется делать заповеди. Это не заповеди, к которым мы привыкли, а стараться войти в контакт. Правильно? И насколько мы стараемся, конечно, мы не способны, но мы стараемся, как дети, которые во что-то играют. Но по нашим усилиям мы привлекаем к себе свет, возвращающий к источнику. И этот свет исправляет нас, и после его исправления мы начинаем быть более и более связаны между собой. И так мы приходим к раскрытию высшей ступени, где мы связаны. И в объединении между собой мы раскрываем новое существование, новый мир, который называется высший мир, будущий мир. И сила, которая действует в нас и задействует нас, мы понимаем и чувствуем, потому что мы находимся сами. Мы ведем себя в соответствии с этой силой. Это называется раскрытие Творца творения. Когда вы смотрите на израильское общество, за что оно должно просить прощения и у кого за прошедший год? У нас есть очень большой долг, кто мы? Народ Израиля. У нас есть очень большой долг, потому что нам дана методика, как объединиться и привести весь мир к объединению. Какая методика? Методика каббалы, методика объединения. Возлюби ближнего как себя. Нам дана Тора, истинная Тора, Тора света, это называется, но как каббала, так она называется. Тогда мы не использовали ее для того, чтобы соединиться, и для того, чтобы обучить все народы мира тоже соединению, быть светом для народов. Достиг состояния, как написано у пророка, «Все познают меня от мала до велика. Дом мой наречется дом молитвы для всех народов». К этому мы должны прийти. Не просто просить прощения, чтобы мне было хорошо в будущем году. Индивидуально. Нет. Мы должны знать, что мы находимся в состоянии, где мы обязаны между собой найти объединение, а не разделение, которое мы начали об этом говорить, насколько это страшно в народе Израиля, в государстве Израиля, в месте, которое называется земля Израиля. Мы ведем себя самым противоположным образом, чем должно быть. Эта земля нас изрыгает буквально. Как будет выглядеть процесс слихот в нашем обществе, чтобы можно было сказать, что мы сейчас сделали слихот? Надеюсь, что мы сможем действительно объяснить это всему народу, и народ поймет, что он находится в состоянии безнадежном, обязан пробудиться и обязан использовать все силы, которые у него есть для этого. Это называется наука каббала. Есть группа людей, которые понимают это, чувствуют это и может преподнести, если ход это между человеком и ближним его, или обращение к высшей силе. Между человеком и ближним его это тоже предполагает обращение к высшей силе. Это одно и то же. Потому что в народе моем пребываю я. Мы раскрываем высшую силу в правильной связи между собой. Что такое высшая сила? Сила отдачи любви. Это что? Часть силы отдачи любви между нами, и тогда в хорошей правильной связи между нами мы чувствуем Творца. Пока что в Израиле властвует сила разделения ненависти, не сила отдачи любви. Да, это именно хорошее состояние. Начнем раскрывать объединение. Я не понял. Но это как преимущество света перед тьмой. Именно из-за того, что мы находимся в 49 вратах нечистоты, как написано при выходе из Египта, мы можем постигнуть 49 врат святости. Почему? Почему именно так? Потому что человек не может совершить заповедь, прежде чем не потерпит поражение в ней. Мы должны понять, насколько мы плохи, и только при этом условии можем сказать, что мы обязаны, нуждаемся в исправлении. Ты не идешь к врачу, если ты чихнул, но больше, больше, больше ты наступает состояние, что ты уже начинаешь понимаешь, что ты должен обратиться. Наше время подходит к концу, слихот. Мы пришли к состоянию, что мы должны обратиться к правильному лекарству, но как Каббала, с помощью которого мы сможем выздороветь и построить новую, хорошую, здоровую жизнь для всех. Амин. Спасибо большое, Рав Лахтман. Спасибо, Таль. Спасибо вам, что были с нами. До следующих встреч. Всего лучшего. Новая жизнь. До свидания.